Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый-добрый день! Понедельник, 5:15, 3 часа дня, а это значит, что самое время для гиг-зоны на радио Теос, а также на других ресурсах Теос FM, в сети, в интернете. Гиг-зона снова с вами, снова в эфире. Сегодня говорим о нетленном произведении Олдоса Хаксли «Дивный новый мир», а точнее о недавней его экранизации. Меня зовут Алексей Зуйков. Второй наш ведущий сегодня Оксана Зеленова, ей и слово. Тут как раз какая-то у нас техническая пауза, которую я вынужден, видимо, заполнить в очередной раз. И давайте скажем о том, что вы можете нас поддержать на наших ресурсах в социальных сетях, где вы можете не только слышать нас в прямом эфире на радио, но и видеть наши прекрасные лица, пообщаться с нами в прямом эфире. Обязательно оставляйте свои комментарии, мы отвечаем на них прямо вот сейчас в эфире. И я напоминаю также о том, что мы по-прежнему находимся в режиме самоизоляции, общаемся и ведем этот эфир с вами прямо из своих домов, поэтому всякие технические моменты у нас, к сожалению, возможны. Пока Оксана к нам присоединится, вернется, и мы продолжим эфир вместе с ней, хочу представить нам нашу сегодняшнюю гостью, Анну Демкину. Анна, добрый день.
Анна Демкина, но, в принципе, пишущая
Демкина, без прошу прощения. Да. Давайте начнем как раз с того, с чего мы обычно начинаем эфиры, да, поговорим о том, как мы познакомились вообще с произведением, как мы пришли к этому произведению. Анна, когда состоялось знакомство с Хаксли и его творчеством, или, может быть, впереди вообще был сериал, а потом книга?
На самом деле здесь у меня довольно странный путь, потому что знакомство с сериалом у меня произошло очень спонтанно по приглашению Оксаны, собственно. Надеюсь, что она подключится к нашему разговору. То есть сначала я как-то вот восприняла это предложение, может, даже скептически, потому что я не очень человек, включенный в просмотр сериалов, но потом меня это как-то привлекло, показалось интересным, и, соответственно, этот интерес вылился в то, что я сижу здесь и беседую с вами на эту тему. А если говорить про собственных Хаксли, здесь ситуация довольно странная, потому что это как с очень многими классическими книгами бывает, что ты знаешь сюжет, что ты постоянно на него натыкаешься, но ты его никак не прочитаешь до конца или там никак не, просто не прочитаешь, в принципе. То есть здесь для меня это оказалось еще одним поводом, наконец, добить Хаксли, так, грубо говоря, потому что другие какие-то антиутопические книги мне были интересны, я их читала, ну там, вплоть там, того же самого Оруэлла или там, допустим, Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», очень как-то давно прочитанный, для меня не кажется чем-то таким странным, мне кажется чем-то очень привычным, и вообще мне кажется странным человек, который это не читал вот в этой ситуации. А Хаксли почему-то оставался как-то сбоку, ну, как что-то такое старое и непонятное, ну, может быть, или наоборот, понятный слишком, в смысле, слишком простой сюжет, зачем это читать, но в итоге я считаю, что не зря я к нему наконец подошла и наконец увидела его как-то более многогранно, в том числе с помощью сериала, конечно. Вот я скажу так, пожалуй, что.
На самом деле, сериал, мне кажется, как раз-таки одной из основных его задач является привлечение к этим классическим произведениям какой-то современной аудитории. И в практически каждом кадре, в каждой секунде этого нового сериала чувствуется, как режиссеры попытались его переосмыслить и переложить уже на рельсы какого-то современного общества. Как ни крути, все-таки практически век прошел с момента написания оригинала, 1932 года произведения, экранизировано в 2020-м. Ого, казалось бы, 100 лет минуло. Но мне кажется, что мотивы этого произведения так или иначе остались актуальны. Больше того, очень многое количество антиутопий, о которых сейчас говорят, о которых как раз-таки вот Анна упомянула, и о которых, в принципе, которые на слуху, и тот же самый 1984, и «Мы Замятина», очень много элементов этих самых антиутопий присутствует в нашем современном обществе, в том или ином государстве, в той или иной какой-то структуре. Появление глобализации, появление интернета, где-то какие-то тоталитарные, жестко тоталитарные режимы в мире, которые существуют до сих пор, там взять, например, ту же самую Северную Корею, Ну и, в общем, особо далеко ходить не надо. Многие черты каких-то этих тоталитарных режимов и вообще антиутопических режимов присущи сейчас современному обществу в разных странах. Но очень интересно получается, что когда Хаксли век назад писал эту книгу, он фантазировал о будущем. Что же будет? А сейчас, практически 100 лет спустя, когда мы видим этот сериал, сериал не фантазирует по факту о каком-то далеком будущем, ведь то, что показано в нем, может стать нашей реальностью, ну вот не сегодня-завтра, как говорится. Как вы считаете, насколько злободневен получился именно сериал и насколько он может быть пророческим, в отличие от оригинала книги?
На самом деле, тут хочется сделать маленькое отступление по поводу самого Хаксли все-таки, что он писал потом «Возвращение в Дивный Новый Мир», как такое эссе, рассуждение на тему «Дивного Нового Мира» вот книги. И, соответственно, там он говорил о том, что раньше мне казалось, что 26 век, это будет там далеко, когда это произойдет, а сейчас мне кажется в 58-м, что это вообще-то так уж скоро. То, что мы движемся все ближе и ближе к этому «Дивному Новому Миру», как я его представила, и то есть, что, в принципе, это нечто такое... не такое уж и далекое даже для самого Хаксли уже в середине 20 века. То есть, в принципе, в этом смысле мы можем просто уже видеть это с другой точки, наверное, и говорить, что вот приблизились мы к этому или нет, или там в чем-то отдалились, может быть. Но на самом деле, вот если говорить про сам сериал, насколько он злободневен или нет, ну, авторы, конечно, на это и рассчитывали, на мой взгляд, потому что все-таки какие-то моменты это просто такое заигрывание с реальностью, заигрывание с существующими интерфейсами, с существующими какими-то ну, реальными техническими средствами, которые позволяют как раз воспринять это как-то на свой счет, может быть, как мне кажется, это важный момент. И еще важный, конечно, момент — это то, что сам сериал, он, хоть он и является коммерческим продуктом, он при этом является такой критикой массовой культуры, ну, то есть в какой-то мере он претендует на то же, на что претендовали, например, фильмы какие-нибудь 70-х, 80-х, ну, тоже американские, ну, наподобие какого-нибудь «Бегущего человека», что-нибудь такое. То есть вот здесь, в принципе, есть какая-то такая, на мой взгляд, претензия. А с другой стороны, насколько злободневно или не злободневно, я думала, что я приведу эту цитату в конце, но я ее приведу сейчас, потому что мне очень она понравилась. Это цитата из такого экономиста, притом Нобелевского лауреата, Элгана Рота. И цитата прекрасна. Почему? Потому что такое ощущение, что авторы сериала ее читали. Или читали эту статью, которая называется «Через 100 лет». Она написана в 2013 году, насколько я помню. То есть там вот говорится про 2113 год. И как пишет автор. «Сегодня у меня в кармане лежит смартфон с доступом в интернет, но уже задолго до 2113 года встроенная в мою контактную линзу камера, вероятно, сможет благодаря программе распознавания лиц запускать поиск по огромным базам данных и показывать мне массу информации о людях, которых я вижу». Ну и так далее. То есть даже какие-то современные экономисты пишут на самом деле про то же. Ну, пока на этом остановлюсь.
Да, злободневность пугающая. Оксан, ты с нами, ты вернулась. Отлично, отлично.
Да, я вернулась, и мне кажется, самый удачный момент. И как раз хотела ставить свои 5 копеек относительно пророческого взгляда. Но я могу сказать, как человек, занимавшийся когда-то давно ветхозаветной библеистикой, что пророк в Библии – это не обязательно тот, кто видит будущее. Даже это вторично, я бы сказала. Пророк – это тот, кто видит, в принципе. Видит ясно вещи, такие, какие они есть. Его пророчество может касаться прошлого. Но самое главное это его взгляд на настоящее. Вот для обычных людей настоящее – это набор хаотичных и не связанных друг с другом элементов. Там, для ученых это может быть набор каких-то схем. Вот, элементы друг с другом каким-то образом сочетаются. А для пророка все происходящее – это единая какая-то линия, которая к чему-то, по его мнению, ведет, точнее, по мнению того, кто дает ему это вдохновение. Вот мне кажется, что сериал претендует на пророчество по поводу настоящего. Вот Анна совершенно права насчет заигрывания с настоящим. Намеки, мне кажется, совершенно очевидны. И не только они их эти намеки делают, очевиден этот скепсис по отношению к популярной психологии. Вот, понятно, вот эта критика позитива, она есть уже у Хаксли. Вот, сомы, граммы и нету драм, вот, это что называется на века. Но здесь они просто даже не сгустили краски. даже не довели это до абсурда. То есть ты это смотришь и никогда не думаешь, что это 26 век. Ты думаешь, так, я где-то это уже слышал. Вот эти интонации, вот эти подходы, вот это вот все. Ну, то есть вот чуть-чуть, бы еще вперед, там, на 10-15 лет, и вот оно. То есть это уже все есть. Биологизация и, условно говоря, касты по биологическому признаку, ну, об этом достаточно много говорят, в принципе. Ну, что это вполне возможно, и это то, что нас ждет. И это давно уже перестало, как мне кажется, быть просто какой-то фантастикой. И все. А ты на это смотришь и понимаешь, что перед тобой, собственно говоря, как и у Хаксли, критика того, что есть уже здесь и сейчас. А мне кажется, что вот этот элемент, который я не помню у Хаксли, если он есть, пусть она меня поправит, вот этот элемент проявления здоровой агрессии, когда Ленина вместе со своей подругой идет играть в теннис. Mm-hmm. И вообще проявлять какой-то соревновательский дух. Нельзя сказать, что этого нет сейчас, но сейчас очень много говорится о безопасности, о сглаживании каких-то углов, о том, что агрессия – это плохо, плохо, плохо. Вот, то есть я смотрю, я купилась. Вот когда я смотрела на этот эпизод, я купилась в том смысле, что как будто это репортаж из соответствующих кругов. Вот. И мне кажется, что с этой точки зрения сериал хорош. Он скорее не про Хаксли как такового, потому что к этому, я думаю, много у кого есть претензии, как они сделали то, что у Хаксли. И это не попытка продлить его видение на будущее, а это попытка сказать, Хаксли уже пришел, он уже здесь. Вот обратите внимание на это, на это, на это, вы уже живете в мире Хаксли. Я считываю это так.
Ну, на самом деле, вот если считать, что высказывание действительно такое, то на него хочется ответить, а нет, все-таки нет. Все-таки мы не живем в мире Хаксли, и слава богу. Но, то есть, даже сам сериал, он на самом деле не так радикален, как Хаксли в некоторых моментах, и просто некоторые вещи даже по каким-то цензурным соображениям не могут попасть в видеоверсию, в отличие от того, что попадает в книгу, заметим. И, кстати, вспомним, что книга была в Индии, например, в каком-то году как порнографически запрещена.
Естественно, но запрещена она была, конечно, потому что моральные нормы и моральные какие-то регуляторы были совершенно другие в то время, но мне, тем не менее, кажется, что в сериале все-таки переборщили с изображением, сами знаете, каких сцен. Я ничего не имею против, когда это красиво, уместно и здорово, но настолько серьезное акцентирование именно на каких-то сексуальных оргиях и же с ним, мне кажется, все-таки было немножечко чересчур. И тут у меня, как это, закрадывается такой червь сомнения, что прежде всего, я как такой человек немножечко скептический и прагматический, начинаю думать, ага, новый сериал, который запустили на новом стриминговом сервисе, а это вот у нас как раз-таки Peacock, который только-только стартовал свою площадку, на которой должно было появиться много всего. В 2020 году он должен был так это громоздко и ярко, круто стартовать и подмять под себя всякие Hulu и там вплоть до Netflix'а, постараться, по крайней мере, составить им конкуренцию. Но, сами знаете, из-за каких событий в 2020 году запускаться не очень получилось у кого. И вот как раз-таки сериал «Дивный новый мир» был единственной какой-то их такой ударной силой, которая должна была этот сервис двигать. И мне кажется, что именно поэтому, возможно, он вот специально максимально визуальный. Он максимально такой вот кричащий, скандальный и так далее, для того, чтобы это стало таким прецедентом, который обсуждало бы общество. Но вот в чем хохма-то получилось, что общество как-то и не стало это обсуждать на самом деле. Сериал, несмотря на противоречивые мнения критиков, там много кто его хвалил, много кто его ругал, мнения разделились, в общем-то, как и у нас. Мы немножко до эфира обсудили этот момент. Я думаю, еще сойдемся в такой немножечко дуэли нравов. Но мне кажется, что все-таки не получилось создателям сериала сделать его каким-то действительно знаковым явлением. потому что говорят о сериале-то не очень много. И вообще такое ощущение, что прошел он немножечко как-то незамеченным, потому что лично я, например, узнал вообще, в принципе, о существовании этого сериала совершенно случайно, хотя являюсь большим поклонником вообще антиутопической литературы, как и Анна. Я тоже читал с большим удовольствием в студенческие годы и 1984, и Замятина, и Хаксли, и всех-всех-всех знаменитых писателей. Брэдбери вообще один из моих любимых писателей. Поэтому я, в общем-то, за тематикой следил. Но сериал как-то вот мимо меня немножко прошел. Как вы считаете, получилось ли у него вообще, может быть, я ошибаюсь, может быть, просто мой информационный какой-то вакуум так сыграл? Насколько вообще знаковым событием стал этот сериал?
Ну, я думаю, что тут такая точка зрения, что сериал стал знаковым или не стал, довольно вообще сложно ее, в принципе, высказать в современном мире с интернетом. Почему? Потому что восприятие сериала, конечно, он выходит в какой-то момент, его смотрят в какой-то момент, но на самом деле оно растянуто значительно больше во времени, поэтому сказать, что вот он вот выстрелил или не выстрелил, ну, написали рецензии, много людей посмотрело или мало, это, конечно, важно, и это там... кто-то прочитал эти рецензии и среагировал, значит, заметно, значит, сериал был заметен. Но, с другой стороны, мне не кажется, что современный такой продукт, тем более такой, как вот сериал, который направлен на какое-то длительное развлечение и так далее, что он вообще, в принципе, может как-то четко выстрелить, потому что это другое восприятие. Это вот он существует, и если человек им заинтересуется, человек интересуется Хаксли, например, или там прочитал Хаксли, то он на этот сериал придет и его найдет, а если нет, то нет. То есть здесь, мне кажется, это важно.
Ну, то есть это не массовый сериал, в вашем понимании? Это не сериал, рассчитанный прямо на такую широкую аудиторию? Потому что появилась та же самая «Игра престолов», все смотрели «Игру престолов».
Ну, да,
вообще.
Да.
Я удивился, просто не было вообще края моему удивлению. У меня родители смотрели «Игру престолов», которые вообще никогда не смотрят никакие сериалы, которые идут по стриминговым сервисам. Когда выходил, например, «Мир Дикого Запада», очень бурно обсуждали «Мир Дикого Запада» везде, во всех тоже СМИ. С «Дивным новым миром» ситуация совсем не такая. Вот поэтому мне кажется, что все-таки стриминговому сервису немножечко не удалось пока так сильно взлететь. И вопрос большой, опять же, в том, будет ли продолжение, потому что...
Да, ну, это важный момент, что сериал небольшой пока что. И сейчас я, например, считаю, что продолжать не надо. У меня есть на этот счет позиция, и я даже могу сказать, почему, но я это расскажу вот в какой-то следующей реплике. Но, на мой взгляд, продолжать не надо, и вот именно в этом формате он сейчас выглядит как некоторое вот это вот законченное произведение, что-то такое, ну, не эталонное, но, по крайней мере, как-то соотносимое с... Вот есть классический текст, а есть его экранизация, и здесь это смотрится как-то так гармонично. Если начать продолжать, то это может испортить эту гармонию.
Ну, я про себя могу сказать, что я большой любитель тоже антиутопической литературы. В студенчестве я писала дипломную работу об антиутопии. Вот, конечно, «Замятин мы» — это тема моей курсовой там в свое время была. Вот, то есть я прям такой большой поклонник жанра, естественно, классики. Хаксли меня в свое время просто шокировал. Я от Оруэлла не была в таком шоке, как от Хаксли. То есть вот впечатление такого мертвящего ужаса Хаксли совершенно точно оставил, и я достаточно трепетно отношусь к этому тексту. Но могу сказать, что узнала я об этом, потому что постоянно сижу на соответствующих новостных сайтах. И знаете, первое, что я узнала, вот при том, что я симпатизант этого сериала, в отличие от Лёши, первое, что я узнала, это то, что критики разочарованы. То есть еще в широкий прокат сериал не вышел, а критики говорят следующее: нет ничего не дивного, ничего нового. А в общак недовольны, разочарованы.
Какая, кстати, хорошая цитата, я прям подписываюсь. Прости, пожалуйста.
Вот, ну, я решила, что... 2020 год, тема апокалипсиса, дивный новый мир, выходит новинка, мы точно должны делать эфир, но по-любому. Но если бы я вот так по долгу службы на этих новостных сайтах не сидела, скорее всего, это тоже прошло бы мимо меня, как мимо Лёши. Вот что правда, то правда. Вот. Мне кажется, что сериал, поскольку это все-таки массовая культура, и поскольку, как правильно сказал Леша, эту стрим-платформе нужно было выстрелить, mm-hmm. мне кажется, они перестарались. А, то есть где-то они перестарались, а где-то они недостарались. Вот Анна совершенно справедливо сказала, что в каких-то моментах сериал мягче, чем Хаксли. Я бы сказала, в одном непростительном моменте сериал мягче. А потому что для Хаксли принципиален финал. Я уверена в этом.
Да.
Что финал должен быть такой. Да. Собственно, ощущение мертвящего ужаса именно поэтому, как и у Оруэлла. То есть точка должна быть такой. И чтобы тебе после этого стало резко плохо. А здесь ты на это смотришь и думаешь, в смысле? Почему все... Почему всех... Ну, плюс-минус хорошо. Почему все живые? Я с симпатией отношусь к тому, как создатели сериала поступили с образом Ленины, или Ленайны по-английски, но будем говорить Ленина, чтобы русским слушателям было понятно, откуда Хаксли взял это имя.
Кстати, ее вроде произносят все-таки как Ленину, потому что я смотрела вот на английском, все-таки она Ленина.
Ленина.
Ленина, все, супер. Значит, тогда мы со всех точек зрения правы. Вот, мне она не нравится у Хаксли, и мне понравилось поэтому, как сделали ее в сериале, но мне дико не нравится то, что они сделали с дикарем, и мне дико не нравится финал, я считаю, что это неправильно. Я согласна с Анной, что при этом продолжать не надо, точно не надо, не надо этого делать, но финал меня не устраивает, я за финал как у Хаксли. Все-таки, то есть, ну, можно выдумывать, лететь в стремительном полете и изображать то, что Хаксли бы, ну, в голову бы не пришло. Я вполне принимаю чернокожего Мустафу, который к тому же еще и женщина, вполне. Но мне кажется, что финал делает произведение как раз слишком на потребу зрителям. То есть для пророческого высказывания, с чего я, собственно, начала, что сериал на это претендует, показывая нашу реальность, так сказать, пророческим взглядом. То есть как бы пророческим взглядом как раз про то, что уже да, но еще нет. То есть вот еще один шаг. А здесь же складывается ощущение, что да, как-то мы в каком-то жутковатом мире живем, но, в принципе, если вовремя помахать кулаками, то все будет хорошо. Не может быть все хорошо, в принципе.
Ну, кстати, к финалу,
как мне кажется.
К финалу у меня есть некоторые вопросы. Я считаю, что я его немножко не поняла, финал, на самом деле. И он как-то так быстро смонтирован. То есть там, на самом деле, его пересматриваешь еще раз и понимаешь,
очень
что
многие
кто-то
не поняли.
Заметит.
Я читал целые форумы просто для того, чтобы тоже понять, что же произошло, что в коробке, почему они, почему Джон сидит где-то в старом Лондоне, как я понял, почему он смотрит на голограмму Ленины.
Он подключен, да, у него там это светится на виске.
Вот. И как раз Оксана об этом сказала, так как я сегодня выступаю немножечко противником этого дела, я буду продолжать давить. И очень классная цитата, ты мне подкинула прям просто золотую ветвь. Дивный новый мир, в котором нет ни дивного, ни нового. Действительно, у меня возникало ощущение, когда я смотрел этот сериал, что создатели как будто живут в мире, в котором не существовало матрицы, как будто создатели живут в мире, в котором не существовало десятков антиутопий, которые уже показали и объяснили и рассказали современному зрителю какие-то вот те же самые моменты уже настолько досконально, по-другому, лучше, тщательнее. Я когда читал статьи, когда готовился к эфиру и разную информацию читал, чтобы как-то соотнести тоже свое мнение, сформировавшееся после просмотра уже с мнением общественности. Также мне очень понравилось одно из высказываний, что этот сериал и его повестка, даже несмотря на то, что он пытается рассказывать о системе вот этой самой, но вот Хаксли рассказывал о будущем, да, о системе, которая будет. Но сериал 2020 года рассказывает о системе, которая его породила, и при этом ей же уподобляется. И это получается, что по факту нам этот сериал дают как такой очередную таблеточку сомы. Типа вот, скушайте, ребята, успокойтесь и смотрите, смотрите дальше. Он не пробуждает ото сна, он не заставляет тебя задуматься, он не говорит о каких-то глубинных вещах, о которых писал тот же самый Хаксли в своем произведении. Мне кажется, что сериал гораздо более поверхностный и гораздо более такой примитивный и в лоб, нежели первоисточник. Вот мое мнение.
Я немножко поспорю и заодно как-то добавлю немножечко, наверное, как-то подсыплю в наш разговор какой-то теории. Во-первых, насчет поспорю. Все-таки Хаксли не то чтобы совсем отказался от утопизма. Нет. Хаксли уже в поздних произведениях все-таки что-то писал, продолжал утопическое, не антиутопическое. То есть у него есть, например, «Утопия остров», насколько я помню, называется. То есть у него есть тексты, которые все-таки предлагают какой-то другой вариант, или у него есть какие-то идеи, там, допустим, отказа от каких-то там крайностей, там у него есть крайность дикости и крайность вот этот вот «Дивный новый мир». У него две крайности вот эти, в принципе, предложенные в «Дивном новом мире». И в более поздних своих текстах он уже пытался найти какую-то вот золотую середину, альтернативу, он, по крайней мере, он над этим думал. То есть сказать, что вот мы не показали в «Дивном новом мире» какие-то глубины философии Хаксли, ну, не показали, потому что, может, не хотели показать, во-первых, а во-вторых, на самом деле, может, и Хаксли бы, ну, не хотел сказать, что это так однозначно. Однозначно плохо в том смысле, как мы это понимаем вот обычно, что вот антиутопия Хаксли, она обязательно про плохое. Это вот такой момент. Потому что все-таки элементы «Дивного нового мира», которые позитивные, он в свои новые утопии как-то вносит. То есть все-таки там нельзя сказать, что это вот чисто плохой мир, или что его можно однозначно оценить. Собственно, антиутопия интересна тем, что ее можно всегда прочитать наоборот, как и утопия, собственно. Да? Тем, что ее всегда можно прочитать как что-то хорошее и как что-то плохое с точки зрения вот интенции автора и с точки зрения интенции читателя, как ему хочется это воспринять. И здесь я просто хочу привести кусочек насчет антиутопии, я хочу привести кусочек текста Чеда Уолша, или Чада Уолша был такой, может, не знаю, насколько известный и сейчас не очень цитируемый теоретик, который попробовал расписать вообще все признаки утопии, все признаки антиутопии. И вот он перечисляет там, что для утопии характерно представление о том, что человек изначально хорош, его природа изначально хороша, он крайне пластичен, нет различия между личным и общественным, он рациональный, но может стать рациональнее, будущее имеет конечное количество возможностей, они предсказуемые, и утопист не волнуется о внезапностях и непредсказуемых событиях. Цель утопии – это земное благосостояние, не какое-то там запредельное, а вот именно земное. Вот в случае с «Дивным новым миром» это прям вот мы видим как такой пример и так далее. Людям не надоедает быть счастливыми, правители могут управлять справедливо или быть этому обучены, и утопия не противостоит свободе. И, как мы понимаем, в антиутопиях, а книга Чеда Уолша называется «От утопии к кошмару», от утопии к антиутопии фактически. Вот антиутопии, они все вот эти пункты утопии, которые как-то выступали как аксиомы, как постулаты для утопии, они ставят под вопрос. И поэтому сериал «Хорошая антиутопия», потому что, в принципе, он все это ставит под вопрос, показывает, что вот, а давайте мы будем делать так, что нам приятно, как там вот говорит Бернер. Или а давайте мы будем делать так. Что тогда получится? А тогда получится вот это. Ну, то есть, в принципе, сериал — это хорошая антиутопия при этом, при всем.
Я бы еще добавила туда же, что там, как мне кажется, неплохо показано, что происходит во время бунта. Ну, то есть вот когда дикарь побуждает касту Дельт на то, чтобы те бросили потреблять сому, на то, чтобы они стали отстаивать права и так далее, мы помним, чем это дело закончилось. Дело закончилось насилием. Вот. Ну, что, в общем, совершенно предсказуемо так-то. Вот. А мне очень понравилось, как это было сделано. Это делается не только в «Дивном новом мире», там, скажем, в сериале «Сквозь снег», который мы обсуждали со знакомой Анной Инарой Скиндировой. Там какая-то похожая ситуация. То есть те, кто это все дело заводит, они, когда смотрят на последствия, немножко как дети. То есть они такие: «В смысле? Да я же ничего такого! Я же просто сказал!» Слушай, ну, ему совершенно справедливо говорят: ну, ты сказал, а твое слово отозвалось, и люди пошли действовать. А то, что ты... История, ну, а включить мозг никак было невозможно, никак было нельзя. И, собственно, вот это какая-то ну, бесплодность бунта, ну, не то чтобы бесплодность, а скажем так, невозможность, нежелание просчитывать свои шаги, она показана достаточно хорошо. И, кстати, это, наверное, в копилку утопического пласта, собственно, антиутопии. Вот как Анна говорит, да, что утопия, она строится на чем-то рациональном. Да? Человек не просто хороший, но еще и рационален. Но и, по идее, твои действия должны быть просчитаны и рациональны. Ну, в реальной жизни и так не получается. Да? В человеке очень много иррационального. Но в отличие от такого вот чего-то стихийного, что пытается, но не слишком удачно воплотить дикарь, вот, все-таки человек, будучи иррациональным, несет какую-то ответственность за свои слова и за свои поступки. И если он запускает стихии, он запускает стихии. И он в ответе за то, что произошло после его слов. Вот, он это бросил, потому что ему так захотелось. Вот, а в реальности оказалось, что с этого рушится весь социальный порядок. И хотя вот я этому социальному порядку не в малой степени симпатизирую, мне не нравится, но еще бы. Вот, в то же время я понимаю тех, кто пытался таким образом человеческую иррациональность, но немножко приструнить. Вот, потому что получается какая-то ложная альтернатива. А может, она не ложная, может, она действительно есть. То есть либо человек действует как запрограммированная машина, все у него рационально и просчитано, там, может быть, Анна слышала такой термин, и Леша, может быть, ты слышал, термин эмоциональный капитализм. Не слышали такого? Вот, то есть это система, мировоззренческая система, которая предполагает, что все отношения между людьми – это более или менее удачные вклады. Вклады твоего времени, нервов, здоровья, там, чего угодно. А ты вложил, ты должен получить что-то назад. То есть отношения больше похожи на такую своеобразную экономику. То есть вот это с одной стороны, а с другой стороны полная стихия, полная, так сказать, полная спонтанность и отсутствие по факту каких-то обязательств. И в итоге, как мне кажется, две эти волны сводятся и то, и другое, одинаково ведет к тому, что человек может сказать прямо это, или к чему приводит бунт, но не знаю, додумали ли они то, что я сказала. Но это к вопросу, вот, что, Леша, ты говоришь, что они каких-то глубинных вопросов не затрагивают. Мне кажется, вот этот момент они затронули. И это хорошо. То есть я бы, может быть, вот если бы я с кем-то это, вот помимо эфира, с кем-то это обсуждала, я бы обязательно затронула этот момент. То есть вот где банальным и стихийным, что нельзя втиснуть в эмоциональный капитализм, что нельзя подавить позитивом и так далее, и какая-то рационализированность поведения, которая связана с уважением человека по отношению к обществу и с уважением к другим людям. Вот мне кажется так.
Ну, я по-прежнему, да, я согласен с тем, о чем ты сказала, и в любом случае, действительно, какие-то важные вопросы так или иначе там затрагиваются, но затрагиваются они на таком, на мой взгляд, достаточно примитивном уровне, и это... Тут еще, кстати, стоит вот о чем сказать, что помимо того, что экранизация Хаксли, здесь еще и всегда нужно видеть... Кто за этим стоит, да, здесь на секундочку работал над этим сериалом Грант Моррисон, небезызвестный сценарист комиксный, который написал немало выдающихся историй про всем известных персонажей, таких как Бэтмен, Супермен и так далее, и так далее. И получилось такое ощущение, когда я смотрел сериал, а, кстати, вот еще о чем мы не поговорили, о чем я хотел сказать, что первые несколько эпизодов мне действительно было интересно смотреть, и мне они понравились. А вот где-то начиная эпизода с третьего, четвертого, все пошло сильно на спад. создается ощущение, что сериал, они и от идей Хаксли отказались как таковых и переложили это все на рельсы какие-то современные. И при этом, как произведение какого-то такого высказывания Гранта Моррисона, здесь тоже за этим четкого не видно. То есть такое ощущение, что они метались то туда, то сюда, пытались это все ухватить и все объять, при этом, что отражается даже на самих персонажах, потому что характеры персонажей, как будто каждую серию, каждый эпизод, они, у них вдруг появляются какие-то совершенно другие черты. Они ведут себя не так, как вели до этого, и это нормально. Совершенно сбивает с толку. Да, Анна, прости, перебил.
Я считаю, что это нормально.
Ага.
С учетом, что они то с Сомой, то без, как минимум. Ну ладно.
Ну, здесь, конечно, тоже, да, можно возражать по поводу Сомы, по поводу всех этих моментов, но целостности как таковой все равно не наблюдается. Mm-hmm. То есть они показали вот этот вот новый дикий мир, который, в отличие от книги, где это была резервация индейцев, которая так и осталась на каком-то своем первобытном, ну, не первобытном там, а каком-то культурном отстающем уровне развития, просто из соображений экономической невыгодности, в романе это было именно так. Вот эти территории не было смысла оккультуривать, не было mm-hmm. смысла вводить в этот самый дивный новый мир, поэтому они остались дикими. И идеология совершенно другая. Здесь же наоборот, то, что находится за гранью, то, что находится за пределами Нового Лондона, это такой большой а-ля тим-парк, как это называется за рубежом. Это даже, ну, не парк развлечений, а какая-то такая шоу-реальность, что ли. Да,
на
да.
самом деле, мне кажется, что это скорее такая колония или что-то такое в этом роде, что это какой-то заповедник такой. То есть, ну, это напоминает какой-то 19-20 век, и что вот
заповедник. На Корее мы смотрим. Вот очень хорошее слово, очень правильное.
Это скорее заповедник, такой
образ. Угу. В который главные герои попадают резко, нам возводят огромную драму вот этого восстания, о том, как там все это происходит, о том, как сейчас они пойдут бороться. В конце второго эпизода это все нарастает, потом они из этого дикого мира уходят, и все. Мы об этом диком мире до конца сериала ничего не слышим. О нем вообще ничего нигде не упоминается. Никак не вспоминаются те герои, которые там были. Почему-то он всплывает опять же в конце, когда Бернард уже, наверное, не зная, куда идти дальше, подверженный вот влиянию Мустафы Монт и подверженный влиянию той самой Индры, вот этой вот глобальной системы, скорее всего, пытается воссоздавать все с нуля, а для того, чтобы воссоздавать с нуля, как известно, сначала нужно старое искоренить. И вот, наверное, он приходит именно потому туда. Но тоже это появляется совершенно внезапно, потому что очень-очень резко прыгает сериал по повествованию с одного на другое. Прекрасная Деми Мур, которая, на мой взгляд, в этом сериале показала себя совершенно фантастически с какой-то новой, незнакомой стороны как актриса. Мне было очень интересно следить за ее персонажем, было очень интересно следить за ее актерской игрой. Преступно мало ее, я считаю, в этом сериале, к сожалению, но она прям вот меня лично очень-очень сильно впечатлила. Скачет все, и в итоге мне кажется, что они даже сами до конца и не поняли, к чему они хотели прийти. У меня от сериала осталось ощущение скомканности, осталось ощущение какой-то непоследовательности, и, ну, про незавершенность мы уже сказали выше. Mm-hmm. Понятное дело, что они рассчитывали на продолжение, но вот мне лично тоже не вполне понятно, в каком виде это продолжение уже будет ли и для чего. Вот этот вопрос для меня остается открыт.
Ну, хочется добавить, ну, тоже что-то такое из разряда, конечно, в глазах смотрящего, что все-таки в сериале можно увидеть что-то интересное и увидеть какие-то отсылки, которые, по-моему, не закладывались или закладывались как-то случайно.
Да.
А именно, да. Ну, вот вопрос о пространственных как раз вот образах, о которых уже было сказано, про пространство горизонтальное такое, а еще есть пространство вертикальное, во-первых, которое напоминает нам, там, начинает нас отсылать к какой-нибудь модернистской архитектуре с вертикальными городами, там, был такой архитектор Паоло Сальери, который придумал такие вот здания, как раз, которые были бы вертикальными городами. То есть, а тут это вот реализовано как образ в сериале. А это начинает напоминать, как ни странно, Метрополис. Внезапно. Mm-hmm. с бунтами, в том числе, кстати говоря, вот этими, которые там возникают, и рабочими, которые вот так вот ходят с троем. Вот это вот, как ни странно, всегда это напоминает фильм «Метрополис», хотя, казалось бы, вот где «Дивный новый мир», а где «Метрополис».
Да, да.
И еще, ну, просто так хочется упомянуть, мне кажется, что это может быть кому-то интересно, что есть такая игра «Beyond the Steel Sky» 94-го года, старая такая игра, квест. В принципе, если хотите попробовать почувствовать себя дикарем, попавшим в «Дивный новый мир», можно переиграть. Да, вот просто к слову.
Прекрасно. Ну... Наше время потихонечку, постепенно подходит к концу, поэтому, наверное, стоит выразить какие-то мысли. И, наверное, я начну с того, кому бы я этот сериал порекомендовал и как бы я его порекомендовал, а кому нет. Я считаю, что поклонникам Хаксли и любителям первоисточника, если смотреть этот сериал, то смотреть с осторожностью, смотреть с точным пониманием того, что ничто практически, за исключением имен главных героев и какой-то общей глубинной идеи, такой вот изначальной идеи вот этого утопического общества, на этом схожесть, собственно, заканчивается. Людям, которые хотят посмотреть уникальный какой-то интересный взгляд на антиутопию, возможно, посмотреть стоит, по крайней мере, первые пару эпизодов, в которых хорошо показывается, как это общество устроено, как оно функционирует, и составить свое личное мнение о том, интересно вам смотреть или нет. Но стоит, да, понимать, что все имена героев, они как будто намеренно, точнее, не имена, а характеры героев намеренно искажены, а иногда и переставлены с ног на голову. Например, вот мы как раз до эфира об этом поговорили, у меня было стойкое ощущение, что как будто сценаристы в какой-то момент немножко перепутали, и все черты Бернарда Хаксли взяли, и вот у них была табличка такая сводная, так, значит, вот он там такой-такой-такой там, он не согласен с системой, он там бунтует, он не разделяет каких-то общественных мнений. Все такое раз и сдвинулось в ячейку Ленины, но это опять же возвращает нас к повестке сегодняшнего дня. Сильная независимая женщина, которую не устраивает система, которая готова бороться, а Бернард оказывается такой вот слабой, безвольной фигурой, которой в произведении Хаксли как раз-таки и была Ленина.
Ну, я думаю, что тоже какую-то такую заключительную мысль скажу, что все-таки антиутопия — это всегда притча. И надеюсь, что они не сделают продолжение, или если сделают, то не такое плохое, как можно представить. Но, во всяком случае, я надеюсь, что они не сделают продолжение. А еще хотелось бы добавить одну маленькую мысль насчет повестки дня или не повестки дня. Просто я сказала вначале, по-моему, что у меня есть на этот счет точка зрения, что почему Мустафа Монт, там, допустим, «Темнокожая женщина» — это не страшно. На мой взгляд, сериал хорош тем, что там не обижен никто, ну, с точки зрения каких-то индивидуальных идентичностей, и обижены все. То есть, ну, грубо говоря, это во-первых. А во-вторых, ну, больше всего обижены, конечно, капиталисты, но они обижены и у Хаксли. Поэтому всем досталось, да.
Ну, я бы обязательно порекомендовала этот сериал своим знакомым подросткам. Вообще молодым людям, которые не читали Хаксли, которые смотрели, может быть, «Голодные игры» и что-нибудь в этом духе. И которые, в принципе, склонны как-то задумываться о том, что происходит. Потому что если не придираться к тому, насколько сериал сумел воплотить дух, как я говорю, великой и страшной книги, то получится достаточно неплохое высказывание. Вот если мы контекст уберем, сделаем вид, что это не мы такие умные, которые все это и смотрели, и читали неоднократно, а смотрим на это уже глазами искушенного зрителя. А если это смотрит человек неискушенный, у которого Хаксли, кто это, вот, то ему, мне кажется, будет очень хорошо на это посмотреть. И я уверена, что очень многое его зацепит. Вот. Мне, например, было бы очень интересно с моими знакомыми ребятами это обсудить. Я бы это очень рекомендовала посмотреть и обсудить тем, кто занимается с детьми, как людям светским, так и людям церковным. Потому что тема вот уже наступившего будущего, она беспокоит людей, да, независимо от того, насколько они верующие. И особенно тех, кто занимается с молодыми ребятами, потому что от многих слышно, что нынешнее поколение, оно какое-то уже совсем, это уже почти какой-то другой человеческий вид. Мне-то кажется, что это, конечно, преувеличение, Но, тем не менее, вот такое ощущение есть. И мне кажется, что было бы очень интересно, когда на это произведение вместе смотрят как люди взрослые и искушенные, так и подростки, и чтобы они обменялись какими-то мнениями и суждениями. Я бы с большим удовольствием послушала ребят на тему того, а что они чувствуют по поводу этого мира. Пугает ли он их? Хотели бы они жить в таком мире? И если их что-то не устраивает, что конкретно их не устраивает? И есть ли что-то в том, что они увидели, то, что они видят уже сейчас и от чего хотели бы бежать? Мне кажется, что этот сериал как раз актуализирует для них вот это смутное ощущение чего-то не того. И более того, я бы всегда вот после каждого такого обсуждения обязательно бы сказала: ребята, читайте книжку. Книжка еще круче, я думаю, что мы все так или иначе на этом сойдемся. Я симпатизант сериала, но, конечно, книжка лучше. Ну, тут даже спорить не о чем. Книжка многомернее, и книжка написана действительно уже почти 100 лет назад, и в отличие от многих других произведений футуристического жанра, книжка остается актуальной, и это здорово. Вот. И если ребята обратятся к первоисточнику, это будет круто. Да, Анна что-то хочет сказать в оставшееся время.
Я думаю, вижу, что еще интересный, конечно, все-таки момент и относительно книги, и относительно какого-то мира сериала, то, что это критика современности из 20 века при этом, как ни странно. То есть это вот взгляд все-таки из вот этого вот мира дикаря, что любопытно во многом. То есть то, что показано как плохое, оно показано не с точки зрения вот этих вот людей. Они открывают это как плохое через вот, вот этот вот мир прошлого, как ни странно.
Кстати, было бы интересно, мне кажется, что было бы интересно обсудить с потенциальными зрителями, в том числе и молодыми, как им фигуры дикаря. Вот у Хаксли мы действительно, Анна права, мы смотрим глазами дикаря, потому что дикарь там очень яркая, харизматичная фигура, которая оттягивает на себя, считая, что весь мир. Вот. А в сериале он какой-то бестолковый. Он, конечно, такой внешне брутальный, но на него смотришь, он теленок теленком. Сори.
Да, да.
Вот. То есть по сравнению с Лениной это вообще ни о чем. Я понимаю, что там фемповестка и все такое, но это уже как-то даже, я бы сказала, неприлично. Даже Бернард здесь выглядит более целостным, может быть, за счет актерской игры. Актер честно отработал то, что было заложено в сценарии. Вот. Дикарь, на мой взгляд, вот кроме своей внешней мочистости, ничего особенно не сделал. И я смотрела сериал глазами Ленины, а не глазами дикаря.
Ну, в сериале дикарь, он все время пытается сказать, что не смотрите на меня так при этом. То есть это все-таки там тоже есть. Так же, как и в книге, что он говорит, что вы от меня ждете вообще. То есть, в принципе.
Но
это может быть ожидание общества.
В книге он действительно является, в какой-то момент становится главным героем книги, в которой до этого главного героя не наблюдалось. Ведь ни Бернард, ни Форд, ни Мустафа Монт, никто главным героем книги не являлся. И тут в какой-то момент появляется совершенно новый персонаж, который резко оттягивает на себя все внимание, оттягивает на себя весь зрительский, какой-то читательский эмоциональный фон. В сериале этого, к сожалению, не происходит. В сериале, как остались эти истории немножечко разных людей, так они и остались разными историями, переплетенными общей канвой. А у нас, к сожалению, время нашего эфира, как и все хорошее, очень быстро заканчивается, поэтому мы вынуждены с вами попрощаться. Напоминаю вам о том, что слушать можно нас на волнах Теос FM, также на ресурсах Geek Zone и Теос FM в интернете. А, Оксана, тебе последнее слово.
Я думаю, что мы с вами точно встретимся еще в следующий понедельник и во все текущие понедельники, если будем живы, и все у нас будет хорошо. В эфире был Алексей Зуйков, я Оксана Зеленова, она же Оксана Куропаткина. Вот, и наш прекрасный гость, любитель фантастики, аспирант факультета культурологии РГГУ Анна Демкина. Спасибо, друзья, и до новых встреч!